студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте, это программа «Юрфак». Мы тут учимся решать наши насущные проблемы с помощью законов и юридической практики. И сегодня тема у нас вот так вот будет звучать. Кто читает наши письма? Имеется в виду электронная переписка. Речь сейчас не о муже, который подсмотрел что-то там, и не о жене, и не о хакерах тоже, которые взломали, а о других, вы знаете, гораздо менее очевидных случаях. Сейчас расскажем подробнее. Вначале я представлю наших гостей. Это Павел Катков, старший партнер юридической компании «Катков и партнеры». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Антон Бурков, юрист общественной организации «Сутяжник», завкафедра европейского права и сравнительного правоведения гуманитарного университета города Екатеринбурга. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот, собственно, история Антона, она, точнее говоря, судебная тяжба, которую он затеял и недавно выиграл, и стала поводом для нашей программы. Давайте я только зачин скажу. Вы, Антон, стали подозревать, что кто-то просматривает ваши письма в электронной почте. Да? И что было дальше? Вот подробности расскажите, пожалуйста.
Дальше с коллегами я начал обсуждать эту проблему. Смотрите, наши письма читают. Кто читает? Как читает? Роботы, либо это люди? Очевидно же, что читают, потому что не может быть такого совпадения.
А почему вы решили, что читают?
Ну, потому что в переписке мы с коллегами обсуждали поездку в город Страсбург, в Европейский суд. Угу. Постепенно в этой переписке она начала обрастать с правой стороны, там такой столбик в Gmail, рекламу с какими-то вот баннерами, да, маленькими. Угу. И в какой-то момент я просто игнорировал их, там работа занята, да, а потом уже невозможно было их игнорировать, их стало много, и я начал их краем глаза читать и понял, что реклама, во-первых, полностью соответствует содержанию нашей переписки. Ага. Это меня начали предлагать недорогие отели в Страсбурге, как получить шенгенскую визу, как долететь до Страсбурга недорого, и даже как подать в Европейский суд по правам человека. Да, такая консультация нам. И тогда я начал общаться с коллегами. Смотрите, ребят, что происходит. Кто это читает? Как это все происходит? Угу. Это же ограничение нашей вообще тайной переписки. Кто-то сказал, что да, это все нормально, естественно, у нас такое развитие IT-технологий, нужно вообще забыть про нашу частную жизнь, тем более там про тайные переписки. Кто-то сказал, что да махни рукой, ага, себе дороже будет, некогда вроде бы этим заниматься. Кто-то говорил, да как это, надо в этом разобраться, вообще в принципе интересно.
И вы решили разбираться.
И именно потому, что возник этот спор,
да,
это стоит, значит, не что стоит, у нас,
да,
общество разделено,
да,
прямо таким образом.
Два. Смотрите, давайте сразу поясним для тех, кто, может быть, не очень с этим сталкивался. Я, когда с этим столкнулся, не знаю, пару лет назад, забив в поисковике что-то, и потом вдруг я увидела, что на совершенно другом сайте мне это же непонятно кто предлагает, я, честно признаюсь, очень испугалась. Я поняла, что за мной ведется слежка, что жучки повсюду в моей квартире, спецслужбы в подзорную трубу смотрят за мной в окно. Потом знающие люди объяснили мне, что это всего лишь контекстная реклама, когда ты забиваешь в Яндексе, в Гугле, в Яху, где угодно, в поисковике что-либо, например, там, я не знаю, детская игрушка, потом тебе, значит, реклама с детскими игрушками на каждом сайте появляется. В этом ничего страшного. Но необычность вашей, Антон, ситуации в том, что речь идет о содержании письма. Я пока с таким не сталкивалась, хотя пользуюсь тем же самым сервисом, но пока вот по содержанию моих писем мне реклама не приходила, поэтому это несколько странно. Дальше что вы начали делать?
Ну, во-первых, нужно было вообще провести какое-то исследование. Возможно ли такое, невозможно, с точки зрения права. Ну, в этом плане у нас, особенно, по крайней мере, мы много информации не могли найти, вот, и решили просто обратиться в суд и уже разбираться в процессе спора.
Так.
Ну, как правило, так все и происходит. Когда обращаешься в суд, появляется очень много еще дополнительных вопросов, как и, кстати, в этом деле появилось много вопросов, например, сколько у нас в мире Гуглов?
В каком смысле?
Ну, в прямом. То есть у нас, оказывается, не одна компания Google. У нас их минимум 70.
Как 70?
Ну, потому что в России у нас находится, как по утверждению ответчиков, находится не тот Google, который, находится
который
в Калифорнии. Да.
Так,
вот.
А какой?
Но
это какие-то, это дочерние какие-то, наверное,
это
компании.
Прямая дочка, да,
да.
Создана на 100% там участие компании Google Incorporated. Вот. Но это не тот Google. Юридически на бумаге это совершенно так... другая организация. На нее в суд подавать нельзя.
Ага, то есть она не отвечает за твою маму.
Она не отвечает
за маму Google.
Только за свои шалости.
Понятно.
Детские.
Так.
Вот. Это один был, точнее, это был второй серьезный вопрос. Первый был, могут ли роботы читать наши письма, нарушает ли это нашу тайну переписки. Это основной был вопрос в этом деле.
Непонятно мне лично, как на него ответить, но сейчас
разберемся. Второй вопрос был, должны ли компании отвечать за вот эти шалости роботов. Ну и третий вопрос, он, наверное, даже выходит за рамки IT, вот этих всех технологий. Могут ли международные или там иностранные корпорации отвечать по нашим искам в России?
Вот, или вам надо ехать
Или нам надо ехать
книгу,
либо в Калифорнию, либо, не знаю, в Берлин, куда-нибудь в Швейцарию.
Так.
По месту нахождения головной организации.
Ну, давайте будем разбираться с первым вопросом. Значит, когда робот сканирует, будем оперировать словом не читает, а именно сканирует содержание нашего письма, является ли это нарушением частной переписки? Ну, поскольку вы подали в суд именно по этому вопросу и выиграли его, ваше мнение априори понятно, давайте у Павла спросим. Павел, ваше мнение?
Ну, мое мнение по первому вопросу и по этому вопросу в целом сводится к следующему. Смотрите, во-первых, такой сервис в Google давно, реально. И я тоже, у меня одна из почт на Google, я его давно знаю. Во-вторых, в нем нет ничего особенного. Вот та же история с Директом, то, что вы говорите про браузер, это же нормально. Вы зашли куда-то, потом вам показывают ту рекламу, которую вы хотели бы.
Вас это лично не смущает, как пользователя?
Меня это лично не смущает. Почему? Потому что я вот такие вещи делю на две части. Первый случай, когда вы подписали так называемое пользовательское соглашение. Ну, не подписали, а поставили клик. Мы это называем клик agreement.
Да.
И там были положения, в которых было сказано, что Google роботом там, или там, какими-то техническими средствами может анализировать вот ключевые слова из ваших писем.
Ага, вот, да. Важная деталь.
Фокусировать рекламу, которую он показывает вам в почте, в зависимости от этих ключевых слов.
Так,
и
стоп,
вот я лично...
Значит,
нет, лично, секундочку. Я лично помню, что Google спрашивал у меня, хочу этого или нет.
Вы не даром адвокат.
Я на это отвечал, понимаете?
Да.
Один из всех, кто прочитал это соглашение.
Это соглашение. Да, значит,
так вот, и вот, понимаете, здесь мой посыл какой? Читайте соглашение. Да? Это первое. Понимаете, есть же другой случай. Да? Когда, например, тот же Google, в Штатах у них было дело, их обвинили в том, что они как-то влезали в открытый Wi-Fi, оттуда брали данные. Там вот такое было дело в США, к ним были предъявлены там, на 7 миллионов долларов.
Они признали это?
Вот это другой вопрос, понимаете? Я в открытом Wi-Fi, я понятия не имею, кто мне в него влазит. Я не давал разрешения, не читал текста и не ставил клика.
Да.
Вот здесь я, пожалуй, могу...
В отличие от этой ситуации.
Вот здесь я, пожалуй, могу вчинить иск, да? Поэтому вот эта ситуация, которую мы сейчас разбираем, мы должны ответить на два вопроса. Первое. Должен ли пользователь читать то, что он кликает? На мой взгляд, должен. И второе, соответствует или не соответствует это соглашение российскому законодательству?
Вот, я бы это
вот два вопроса,
сейчас,
которые мы должны разбирать.
И если маячок
оно соответствует,
поставлю.
То извините.
Значит, Google... поставлю маячок. Я-то это знаю, поскольку я готовилась к программе, но я думаю, что 99,9% наших слушателей не знают, что в соглашении, которое предоставляет Google, когда вы заводите себе почту, как раз-таки, вот как сказал Павел, и сказано, что Google имеет право сканировать, я не знаю точную формулировку, да, Павел, содержание ваших писем. То есть формально Google чист перед вами, Антон, лично, но тем не менее почему-то суд встал на вашу сторону. Вот как было дело?
Ну, во-первых, есть смысл что-то читать, если ты, прочитав что-то, ты что-то сможешь с этим сделать, да, например, изменить соглашение,
так,
поправить его, отредактировать, переговорить с противной стороной. В данном же случае, если ты не согласен, у тебя какая опция?
Google.
Сказать нет и не будешь пользоваться этим сервисом.
Да, но есть многие другие сервисы, правда, по-моему, те же правила.
Коллеги, а как же публичная оферта? Как же, допустим, правила поведения публичных местах. Как же договор с метрополитеном? Когда совершенно вы заходите, вы читаете правила перевозок, вы не можете внести изменения. Вы же не подаете в суд на метрополитен, что там написано, нельзя с пивом.
Я с вами согласен. Тогда зачем читать? Надо просто пользоваться и все.
Так вы пользуетесь и все.
Так тут второй вопрос возникает.
Я не к этому. Я к тому, что в общественных отношениях есть масса ситуаций, когда есть публичная оферта, которую вы не можете изменить. И это нормальная деловая
практика. Так, Антон,
здесь возникает второй вопрос. В этих соглашениях нельзя писать все подряд. Вот я знаю, что был анекдотичный случай с этим же клик-агриментом, когда компания написала ради шутки, что кликая под этим соглашением, вы отдаете нам душу. Все кликнули, никто не прочитал.
Даже тот же Google?
Не,
а какая компания?
Я сейчас не помню, но просто вот анекдот ходит.
Так, чтобы мы знали, да?
В интернете.
Чтобы мы были предупреждены. Так.
Если вы в этом соглашении, если Google или другая компания в этом соглашении написала, что после вашей смерти все ваше имущество переходит нам, компанию, то такое соглашение не имеет юридической силы, потому что у нас есть закон о наследовании. Да, по закону, по наследству. И вот такого рода соглашения, они не имеют юридической силы. Если компания написала в этом соглашении, что кликая, соглашаясь, вы отдаете нам право читать ваши все письма. Ну, нет.
Ну, слушайте, то есть вы хотите сказать, что это просто положение противоречит нашему законодательству?
Да, в этом случае оно не имеет юридической силы.
Сразу тогда поговорим про российские компании, такие же Mail.ru, это же, по-моему, если не ошибаюсь, российская компания. Как там дела? Знаете,
случайно? Смотрите. Единственное, что я, прежде чем мы будем говорить про Mail.ru, добавил бы к словам Антона, да, что мы разговаривали перед передачей,
да.
И суд, насколько я понимаю, к сожалению, не рассмотрел вопрос о соответствии соглашения закону.
Ага.
Это на самом деле прискорбно, потому что вот спор о том, отвечает ли дочка Google за американский Google, это вопрос, конечно, важный, но он скорее процессуальный. Я вам так скажу по другой нашей судебной практике, что, ну, допустим, по антипиратскому закону, то есть американская компания YouTube, вот американский YouTube, он ходит в суд как американский YouTube. В наш российский суд.
Mm.
Да.
И отвечает.
И отвечает.
Спокойно,
и я вам назову еще...
Это же не представительство здесь.
Нет. Прямо американский YouTube. Просто есть судебные, процессуальные, так скажем, способы, которые...
Это позиция компании тоже?
Которые знают... Нет. Это именно их обязанность прийти. Это наш процесс. Просто можно, ну, судебный процесс построить так, что приедет к вам иностранная компания, не имеющая филиала здесь. В каких ситуациях это возможно?
У вас выносит решение в отношении Google Incorporated, не местного у Google.
Ну, короче говоря, кстати говоря, кого обязали выплатить в итоге вам?
ООО Google, конечно, ведь он был ответчиком. Но это просто я, ну, предваряя разговор по Mail.ru, вот хочу отметить. Суд рассмотрел, вот не рассмотрел этого вопроса. А этот вопрос, на самом деле, самый важный.
Поэтому будем надеяться на кассацию Google.
Нет, она...
И на изменение их процессуальной позиции.
Она, возможно, будет. Смотрите, так почему же все-таки суд вынес решение в вашу пользу?
Ну, во-первых, у нас вся позиция у нас была изложена на бумаге. Все читается, вот доказательства, что читают. Вот соглашение, точнее, это политика компании Google, что они читают, они даже этого не скрывают. То есть здесь доказывать-то ничего не надо.
Все.
У компании был единственный аргумент, что мы не тот Google, пожалуйста, к нам снимайте все претензии. И вот в этом-то в основном была вся... все дело построено. Ну,
ненадлежащий ответчик,
это называется. Это очень интересный ход компании, потому что они специально в России не создают свои представительства и филиалы. Если бы у компании Google здесь было представительство либо филиал, это значит, что против компании можно подавать в суд здесь, в России. Если этого нет, значит, едьте в Калифорнию, покупайте там билеты, нанимайте адвоката, вот. На это было нацелено вот такой шаг. Но нам здесь помогло следующее. Есть такая доктрина, раз уж у нас юрфак, да? Доктрина корпоративной вуали. Снятие этой корпоративной вуали. Вот это ООО, это есть та вуаль, которую компания Google основная закрылась. Якобы это не мы.
Да.
Вот. И эта доктрина, она применяется нашими российскими судами, в том числе... бывшим высшим арбитражным судом, а сегодня Верховным судом, когда можно доказать, что фактически ООО не дочернее предприятие, организация,
а есть
представительство. Во-первых, оно выглядит как основная компания, у них тот же самый лого, они также себя позиционируют и осуществляют функцию.
Не очень могу не очень понимаю. Значит, оправдательное, точнее говоря, не оправдательное, а решение в вашу пользу было вынесено только потому, что это ненадлежащий ответчик.
Так нет, вы поймите,
ведь суд наоборот признал, что
ведь это зависит от позиции ответчика. Понимаете, ответчик может строить позицию защиты свою судебной по-разному. Он может говорить, что там соглашение соответствует закону. Он может говорить, я не дочка Google, то есть я не имею отношения к большому Google. Это две разные процессуальные стратегии. Вот он выбрал только эту, ну, если верить Антону, я в суде в этом не был.
Да. То есть, переводя на человеческий язык, суд что признал? Что он не признал, что компания имеет право читать письма, сканировать письма?
Суд сделал вывод. То, что мы услышали в среду, оглашение на части... запретить компании читать письма. И второе, выплатить компенсацию. Вот исходя из первого вывода, запретить читать письма, значит, что суд признал, что, во-первых, роботы могут читать письма. Второе, это чтение роботами писем нарушает тайны переписки, и было нарушение российской конституции.
Так, теперь, значит ли это, что когда сейчас я заведу себе новую почту на Google, в пользовательском соглашении не будет уже этого пункта? Ну, суд же признал, что этого быть не должно.
Ну, это же будет зависеть от того, как компания будет приводить в соответствие свои политики в соответствии с этим решением.
Сразу давайте поясним, что поскольку у нас нет прецедентного права, решение по вашему вопросу не стало законом обязательным для всех. Но теперь, значит, в случае, если человек какой-нибудь тоже решит, что он не хочет, чтобы робот читал его письма, он тоже может подать в суд и сослаться на ваш...
У нас нет прецедента, у нас есть однообразие судебной практики. Если кто-то еще обратится в суд, то решение будет точно такое же. Должно быть, по крайней мере.
Ну вот смотрите, я уверена, что многие пользователи не хотят не только, чтобы люди читали их письма, но и роботы. Все-таки это пока в нашем сознании еще начало 21 века не очень как-то так привычно. Мы сразу думаем, а что то там вычитает из моего письма, даже если он робот. Но... продвинутые, что называется, специалисты, которые занимаются интернетом, они все-таки не очень согласны с Антоном. И вот прямо перед эфиром я поговорила с одним из таких людей. Это Илья Сачков, гендиректор компании Group IB. Она ведет мониторинг за нарушениями в киберпространстве. И вот давайте послушаем его мнение.
Это абсолютно правомочно, потому что в этом смысл бизнеса, поисковых систем и компаний, интернет-компаний, которые пользователям дают бесплатные сервисы. Поэтому достаточно глупо подавать в суд на бесплатный сервис, с которым вы согласились его использовать на тех условиях, на которых вы согласились. Если вы хотите иметь безопасную почту, которую никто не будет читать, вам нужно просто сделать свой собственный почтовый сервер. А это очень хороший выход. Тогда вы будете полностью контролировать то, что находится там. То, что делают Google, Яндекс и многие другие поисковые системы, все очень просто и понятно. Платные объявления, там контекстная реклама – это основной бизнес для Google. Основной – это основные деньги его. Естественно, анализируя то, что пользователь ищет в поисковой системе, анализируя контекст писем, которые у него находятся в ящике, Google может предлагать определенные рекламные объявления, которые могут быть интересны пользователю. Если пользователю это не нравится, то ему просто не нужно пользоваться сервисом Google. Скажем, это соглашение. Вы получаете классный бесплатный сервис. В ответ вы понимаете то, что всю информацию, которая там хранится, она еще каким-то образом анализируется и вам предоставляется в виде рекламы. Вот этот судебный процесс, который произошел в России, это, в принципе, просто показатель того, что суды не понимают, о чем идет речь технически, да, и, в принципе, это абсолютно неправомочное решение.
А смотрите, Илья, значит, первый вопрос. А можно все-таки как-то этот пункт соглашения обойти совершенно официально? Просто сказать, ребят, все окей, ваш сервис классный, только давайте вот без этого пункта.
Нет. Я советую шифровать почту просто такими сервисами, как PGP. Вы можете шифровать почту, и никто не сможет ее прочитать никаким образом.
А как это делается? Ну, это, слушайте, это обычному пользователю даже страшно слушать, а уж делать так, наверное,
вы
очень
знаете,
сложно.
Я хочу сказать то, что я раз в год езжу вожатым в пионерский лагерь, и у меня детям там 12 лет. 12 лет дети умеют шифровать почту уже. Я когда это первый раз видел, очень сильно удивился, но понял, что это возможно.
Хорошо. Ну, как шифровать, может быть, вы попозже объясните. А теперь скажите, пожалуйста, первое, вот обывателю приходит мысль какая? Он же прочитал, что я признался там ей в любви. Какой ужас. На самом деле, это, я так понимаю, чисто технический момент. Это не то, что спецслужбы вычитывают каждую буковку и понимают смысл. Речь идет просто о считке букв-символов, да?
Абсолютно точно. Ну, то есть, пример очень простой. Если мы возьмем чистый компьютер, с этого чистого компьютера зайдем на главную страницу поисковой системы и напишем «купить окна», да, то потом с этого компьютера в этом же интернет-браузере мы всю контекстную рекламу будем получать на эту тему. То есть окна, там, пластиковые окна, что-то в этом духе. То же самое в почте. Если технически поисковая система видит определенный набор синтаксиса, говорящий об интересе к определенной теме, например, нам срочно нужно купить квартиру. Соответственно, это намерение купить объект. Соответственно, поисковая система после этого будет выдавать соответствующее объявление.
Ну, а скажите, пожалуйста, это все-таки как-то угрожает неприкосновенности частной жизни?
Нет, это никаким образом людьми не просматривается. Да, это все делает программа. Вот программа видит такой-то контекст, программа предоставляет такую-то вот рекламу. Ну, то есть не сидит там тысяча сотрудников Google в Китае и читает почту. Так, вот этот человек ищет там дешевые билеты в Турцию. Давайте ему такое объявление. Это полностью автоматизированная вещь, с безопасностью частной жизни там никак вообще не связано. Если пользователь хочет безопасной частной жизни, пожалуйста, свой почтовый сервер, шифрование. А лучше вообще не использовать интернет.
Да, глубинная почта. Теперь смотрите, автоматическая прочитка моей почты может ли перестать быть автоматической, если там меня хотят пробить, условно говоря, и проверить?
По российскому законодательству, по решению суда, в случае там расследования уголовного дела, доступ к вашей почте может получить следователь.
Без предупреждения? То есть я об этом не знаю, а он уже читает?
Ну, конечно, против вас же расследуют уголовное дело, зачем вас предупреждать? Но нарушить право человека на тайну
общения
может только суд. Иначе это будет преступлением. То есть если кто-то получил доступ к почте другого человека без решения суда, то это является преступлением по российскому законодательству. Ну, если говорить о компьютерной тематике, то это 372-я статья Уголовного кодекса, не карьерный доступ к компьютерной информации.
Хорошо, ну, с этим более-менее понятно. Теперь, Илья, по поводу вот шифровки писем, можете в двух словах объяснить, как это делается?
Существует популярная бесплатная программа, она называется PGP. В определенной версии она с открытым исходным кодом, то есть там нет никаких недокументированных возможностей. То есть большинство специалистов по информационной безопасности в мире, они используют эту программу для шифрования личной переписки. Она очень простая в использовании. Вы обмениваетесь, вы генерируете себе закрытый ключ, который хранится только у вас. А с вашими друзьями, коллегами, там, сотрудниками вы обмениваетесь открытым ключом шифрования. И потом письма шифруются. Сейчас я очень сложно объяснил, но программа очень простая. И там, опять же, 12-летние дети могут ей пользоваться.
А они-то зачем ею пользуются, интересно?
Я пытался выяснить эту всю смену. Мне так и не сказали. Видимо, боятся каких-то там от родителей расследований.
Ну вот это был Илья Сачков, гендиректор компании группы IB. Смотрите, вот такое мнение. Антон, вот Илья же в разумные вещи говорит. Робот просматривает, но люди не пользуются и не вникают в суть вашей переписки. Так чем вам это плохо?
Хорошая обоснованная позиция. Противоположная. Может быть, просто мы еще об этом не задумывались. Да? Как-то роботы читать наши письма. Всю жизнь писали письма, либо вкладывали в конвертики, либо так открыточками отправляли, и все нормально. Если конверт скрыли, значит, нарушили. А тут вдруг мы начали жить в таком мире, где мы вообще забыли про конвертики. Отправляем письма, которые выглядят как набор цифр.
Про конвертики не забыли, но это больше касается, денежных операций.
Вот, набор цифр. Как? Роботы именно могут читать этот набор цифр,
да.
И где-то хранят эту информацию. Так это нарушение или не нарушение? Этот вопрос никогда не обсуждался.
Но робот может это использовать в корыстных целях или нет, мне кажется?
Робот-то вот это... сам-то нет, но робот создали люди. Робот же не сам появился там от какого-то животного.
Но вы же дали согласие. Вот Илья правильно сказал сейчас в комментарии, вы дали согласие. На самом деле, понимаете, интернет — это глобальные медиа. Вот и все медиа всегда будут изучать свою аудиторию. Когда вы смотрите телевизор, в это время вот агентство специальное изучает, да, что вы смотрите, изучает рейтинг смотрения, да. Когда заходит на социальную сеть, вот что такое таргетированная реклама? Вот говорят, например, таргетированная реклама ВКонтакте. Угу. Таргет – это цель, да? То есть по вашим показателям, что вы такого-то возраста, такого-то пола, живете в таком-то городе. Заметьте, вы это не писали вот специально, да, вас-то узнали.
Ну, так может быть это...
Вам таргетируют рекламу, и понятно, что там бабушки в Барнауле, да, не будут рекламировать, допустим, там, рок-концерт в Москве, да,
хорошо,
а вот
вам
будут.
Так, Павел,
и, понимаете,
том,
и на этом любое медиа построено.
Что это и, может быть, и есть несовершенство современного этапа развития интернета, которое надо исправить.
Если вы это минусуете из современного интернета, вы знаете, я не сторонник вот таких, ну, панических заявлений, типа, это убьет интернет. Но, знаете, интернет, как бесплатное медиа, как радио, кстати, как эфирное телевидение, живет на рекламе.
Вот это, наверное, как с любым изобретением.
Знаете, это очень смелое заявление, сказать, что можно без ущерба для отрасли заминусовать из интернета весь рекламный блок.
Хочется прямо в лапте опять одеться и выключить
не
интернет.
Не надо одеваться в лапте, надо пользоваться. Сервис Google там великолепный, поэтому я им пользуюсь, потому что он лучше там других каких-то сервисов.
Так. Но... рекламы в эфире, да, нашем, так.
Здесь возникает вопрос. Вот, да, изобрели интернет, изобрели все эти AdWords, там, таргетирование, ну, и начали пользоваться. А где граница вот этого наступления технологий вот этих?
Значит, смотрите, сейчас у нас перерыв на новости, потом мы обязательно продолжим. Напоминаю, в гостях у нас сегодня юристы Павел Катков и Антон Бурков. Продолжим после новостей. 14:33 в Москве. Я еще раз напоминаю, у нас в гостях Павел Катков, старший партнер юридической компании «Катков и партнеры», и Антон Бурков, юрист общественной организации «Сутяжник». И мы обсуждаем историю Антона, который выступил против Google и возмутился тем, что Google просматривает его переписку и на этом основании создает контекстную рекламу. И суд оказался в пользу Антона, судьи, точнее говоря, и русский Google теперь должен заплатить 50 тысяч рублей в качестве чего?
Компенсация морального вреда.
Вот. Значит, вы стали говорить о том, что вы как не очень согласны вообще с тем, как устроен, да, с правилами интернета, которые он нам диктует.
Ну, во-первых, правила только еще устанавливаются. Это как вообще с любым изобретением. Да. Вот изобрели у нас фотоаппарат, да? Изобрели видеокамеру. Это фото. И это не значит, что можно снимать всех подряд. Везде всем под одеяло залазить, да. Там, в душ, я не знаю, еще где-то. Угу. После появления изобретения устанавливаются какие-то правила. Вот у нас появился интернет, появились вот эти все сервисы. Да, естественно, корпорации, занимаясь бизнесом, начинают зарабатывать на нас, используя все эти сервисы. Вот. И сами они для себя границ никаких не устанавливают. Это задача общества, граждан. Это мы должны сказать, извините, вы здесь переступили, вот здесь должна черта быть. Вы зарабатываете, конечно, великолепные сервисы, мы ими любим пользоваться, но не залазьте к нам под одеяло, не залазьте к нам в письма, в конвертики в наши. Здесь вам нужно остановиться.
Да.
Где-то, да, вы потеряете прибыль от этого.
И еще раз вот хочется облечь в словесную форму мысли по поводу роботов. То есть роботы-то пусть читают, но только потом пусть люди не используют то, что прочли
роботы. Такого
не
может быть. Если роботы читают, значит, это кому-то нужно.
Значит, это кому-то, да, правильно. Хорошо, но тогда вот я опять же говорю, как правильно сказал Павел, тогда интернет, точнее говоря, тот, кто его делает, не будет видеть бизнес-выгоды в этом процессе.
Да, и на самом деле интернет в этом смысле, я уже, как я уже говорил в предыдущем, да, блоке нашего разговора, интернет – это лишь форма. Понимаете, интернет – это продолжатель традиции эфирного радио, эфирного телевидения, да, в том, что для вас это медиа является бесплатным, то есть вы не платите за подписку на эфирную радиостанцию, в том числе и на эту, да, но вы, как говорится, платите своим вниманием к рекламе.
Ну, слушайте, я надеюсь, сейчас наши работодатели отвлеклись от эфира, и пока они отвлеклись, я скажу, что все-таки, когда идет реклама, можно выключить радио, а потом его опять включить. А в случае с Гуглом ты так не сделаешь? Уже
да,
или
да, но понимаете, если вам не нравится Гугл, действительно, идите найдите себе тот рекламный сервис, который вообще не использует рекламу. Вы поймите, вот я сейчас выступаю в таком немного необычном для меня, необычном для меня амплуа защитника интернета, да, но вот в данном случае, ну, слушай, да, Windows, вот с Windows 10 был большой разговор о том, что они там, вот это новый Windows 10 пытается, ну, не пытается, а прям получает данные пользователей, их обрабатывает.
Это, по-моему, его не хотели ставить российские чиновники.
Имеет право их раскрывать и так далее, но он об этом пишет в пользовательском соглашении. Конечно, есть свои лукавые моменты, что там по умолчанию все это стоит, надо специально галочки снимать руками, чтобы этого не было.
Там хотя бы что-то можно с этим сделать.
Но тем, да, но тем не менее ситуация не вопиющая. Ну, не пользуйтесь Windows, ну, пользуйтесь Linux, там, да. Понимаете, я понимаю, когда, вот помните, это была история с Инстаграмом, когда, когда пользователи размещали фотографии, а в пользовательском соглашении должно было появиться, что Инстаграм имеет право распоряжаться этими фотографиями. Вот это уже более серьезная вещь, потому что это лицензионный договор, да, на фотографии, вроде как принудительно заключать, тебя заставляют его заключать, да, то есть выгружая фотографии, ты передаешь права. Вот здесь еще можно как-то ну, замахнуться на то, что здесь действительно вам залезли в конвертик, ну, не залезли в конвертик, да, а как бы вас пытаются, ну, по сути, вымогать ваши нематериальные
активы. Если я в Инстаграме размещаю фотографию, то Инстаграм может ею распоряжаться.
Знаете, я не знаю, как сейчас выглядит пользовательское соглашение Инстаграма.
Почитайте соглашение.
Если у вас есть... У меня, кстати, у меня нет Инстаграма.
У меня тоже нет Инстаграма. Ну, с Фейсбуком тоже.
Но в 2013 году у них была такая дискуссия, что они это вводят, и это привело, ну, такой большой волне возмущений. Кстати, с Фейсбука, ну, с Фейсбуком, понимаете, это всегда будет возмущать людей. Но вот Фейсбук, там, он изучал
и
поведение.
И правильно возмущает. Главное, чтобы люди потом действовали, что-то
понимаете, люди, да, вы правы, имеет право тот, кто его защищает.
Мне всегда настораживает аргумент, не нравится, пользуйтесь другим сервисом.
Да, пользуйтесь другим.
Но это то же самое, что говорит, вам не нравится жить в России, вот как вот сейчас происходит. Едьте за рубеж, там живите.
Секундочку, вы подписали договор. Вы когда заводили почту, у вас был выбор. Пойти на Mail.ru, на Яндекс.Почту, на Gmail или на Yahoo. Вы взяли,
пошли на Gmail. Мне очень нравится сервис Google, но давайте мы пойдем навстречу друг другу.
Да, и почему мы не говорим, давайте Google будет решать, на каких условиях ему предоставлять сервис. Вот если завтра, допустим, в Google почте появится, что не знаю, она вот будет меня фотографировать, эти фотографии рассылать, я тоже уйду с Google, скажу, ребят, ну это слишком. Но
то
реклама...
для вас эти условия приемлемы, которые сейчас
реклама,
вам оставляет Google, для Антона нет.
Пока приемлемы, но я говорю не об этом, я говорю о том, что для меня приемлемо, я пользуюсь. Для кого-то приемлемо, он может не пользоваться. Понимаете, вот кому-то нравятся рестораны с громкой музыкой.
Нельзя допускать.
Кому-то не нравятся рестораны.
Кому-то
не нравятся рестораны с громкой музыкой. Но это не значит, что я приду в ресторан и подам на него в суд за то, что там громкая музыка. Я просто пойду в соседнее кафе, где музыка потише.
Антон,
вот такой аргумент, опять же, нельзя допускать такое стихийное развитие рынка. Да, вот не нравится, пользуйся другим. Поэтому и появились у нас вообще монополии. Поэтому потом появился закон антимонопольный, который разбивал все эти монополии. Потому что нет у человека, человек слабый. Он не корпорация, он не государство, он не может сказать, вот очень дорого, пойду-ка я в другую, другим пользоваться сервисом. А другого-то и нет, потому что монополия.
Нет, в данном случае есть. Правда, я не уверен, что там не выставляют такие же условия.
Пока есть. Угу. А вдруг потом не будет, если мы отпустим?
Сейчас суд подли, а не потом.
Вот, чтобы такого не допустить, чтобы не было такого дикого развития. Ага, мы вот это создали, сейчас мы будем пользоваться этим всем.
Вы будете другие иски подавать? Вот может такой вопрос, хороший вопрос. На Windows 10 тот же.
То есть диски к другим компаниям?
Вот ваша позиция какая?
Windows 10 я не пользуюсь, я пользуюсь... бесплатным сервисом Ubuntu называется, Linux. Очень хороший сервис. Не надо платить за него.
Еще одна минутка рекламы. Так, слушайте, значит, смотрите, несколько уточняющих вопросов. Суд, можете назвать закон, на основании которого суд вынес решение в вашу пользу?
Конституция Российской Федерации.
Защита частной жизни,
защита частной...
Да, и статья 8 закона,
закон о персональных
Конвенция о защите прав человека.
А закон о персональных данных? Который
нет,
у нас тоже есть.
Мы его не...
Вы его не трогали.
Но все-таки там, понимаете, все-таки оперировали же содержанием писем, а не данными о человеке. Разрешение на оперирование персональными данными пользователь Google тоже дает Google, подписывая click agreement. Вот, потому что все равно Google знает его там имя, фамилию, отчество, там какие-то данные, там половую принадлежность и так далее. Эти данные хранит, передает там куда-то в головную компанию.
Кстати, а может быть и это вас не очень устраивает, Антон? Может быть, вы хотите полной анонимности?
Ну, надо же реально осознавать, ну, не будет ее. Вот когда я начал разбираться во всем, как это работает, да, вот этот сервис AdWords, это именно тот сервис, который запихивает рекламу в наши письма. Вот. И если ты платишь какую-то сумму Гуглу, кстати, российскому Гуглу, он деньги берет за рекламу, то тебе предоставляется возможность, ты прям выбираешь по полу, по возрасту юзеров, пользователей Gmail, которым ты можешь засунуть свою рекламу. Это вообще удивительно. Вот. Анонимности, конечно, наверное, не добиться, но вот такой возможности запросто сделать так, чтобы читали ваши письма, сканировали роботы или еще как-то. Ну, где-то должна быть эта граница. И наша задача здесь это нащупать. Это такая, ну, наука. Наука, юрфак, как... мы же здесь занимаемся,
мы занимаемся просвещением. Просвещением. Ну, а смотрите, а с другой стороны, ну, впарили вам эту рекламу. Да не пользуйтесь вы ей. Да а. Нажмите на крестик, и она исчезнет.
Ну да, у меня тоже другой вопрос. Если есть возможность отказаться, то почему не считаете, что отказ это не... Ну, отказаться от рекламы, я имею в виду.
От рекламы, да. Да. Можно же не пользоваться.
Помню,
вас просто раздражает сам факт того, что вами манипулируют, что ли, да? Что вашей информацией манипулируют. Вашими...
Вот сообщениями. С чего начиналась передача? Я рассказывал, как... У нас была с коллегами дискуссия, да? Кто-то сказал, махни рукой, да, кто-то сказал, да мы вообще забудем скоро про нашу частную жизнь, кто-то сказал, надо бороться. Вот кто-то увидел опасность в этом. Вот в этом маленьком, на каток тебя отрезали, кто-то увидел опасность, что потом руку отрубят.
Как?
Ну, я пока не знаю, как. Создадут тебе полностью твой облик. Потом, ну, как вот этот золотой теленок собирал информацию? В золотом теленке, значит.
Скорее, как в этом... фильме «Сеть». Помните, такой был фильм? Старинный.
Нет,
про создадут тебя. Ну, есть такой фильм. Про человека, который никогда не появлялся на людях и все делал через сеть. И в один прекрасный день, то есть ему в этой сети все данные о нем изменили, он попытался что-то сделать, а его в лицо никто не знает. Фильм, ну такой вот фильм, ему лет 15.
Пророчество.
Да. Слушай, на самом деле эти вот те истории про монопольные, антимонопольные у крупных корпораций везде. Тот же Google, хотя я его сейчас тут местами защищаю, в разных странах ему предъявляют такие требования. И на самом деле дело не в том, что Google какой-то плохой или злонамеренный.
В странах со строгими традициями, я думаю, да?
Почему? В европейских странах со строгими традициями или нет? Наверное, наоборот, там много такого либерального духа, да? Знаете, к любому крупному будут предъявлять такие претензии. А любой крупный будет использовать свою крупность. Зачем он крупным-то становился? Ну, все правильно. И вот здесь, в такой, ну, борьбе, да, наверное, ну, все знают про антимонопольные расследования против там Google в России, не в России. Ну, наверное, где-то вот в середине будет устанавливаться истина. Но все-таки свобода договора, да, и свобода волеизъявления или отказа от волеизъявления, я на этом все-таки, ну, вот я на этом стою четко. Мне кажется, вот все-таки пользователя нужно приучать к тому, не к тому, что он прочитал, но не читал на самом деле, кликовое соглашение поставил, а потом, оказывается, читают и в суд идет. Он должен читать. Вот прямо когда он ставит галку, он должен брать, читать. Я с этим не согласен.
Ну, будем надеяться, сейчас мы послушаем новости, а потом продолжим. 14:47, и мы продолжаем обсуждать, кто имеет и не имеет права обсуждать, читать, просматривать нашу электронную переписку. Вот я предлагаю немножко расширить уже тематику нашего разговора. Хорошо, с роботами мы поняли только то, что нет единой позиции на этот счет. И вот Антон, например, считает, что надо менять эти правила, а Павел не прочь и по таким правилам пользоваться, да, почтой. Кто?
Исследование только начинается.
Да, да, мы только начинаем наше интересное путешествие, да, в этой тематике. Теперь смотрите, а кто имеет право читать мою переписку, хотя я, скажем, и не очень этого хочу. Ну вот, например, известная история про корпоративную почту и про интерес ряда работодателей к письмам своих сотрудников. Вот как у нас с этим дело обстоит? Потому что некоторые сотрудники в какой-то момент обнаруживают, что не все конфиденциально из того, что они пишут своим друзьям, да, и что это законно, что закон на стороне как раз тех, кто просматривает, да? Вот про эти случаи, Павел.
Посмотрите, этот вопрос такой, он пограничный и зависит от того, какие конкретно документы были подписаны с работником, да. Несмотря на развитие информационных технологий, электронная почта как правовая категория, она особо-то недорегулирована. Да? У нас нет там закона об электронной почте, ну, например.
Угу.
Да? И таким образом...
хорошо бы сделать?
Не знаю. Не знаю. Я думаю, что такой закон им будет актуален, когда накопится критическая масса проблем, вот о которых вы говорите, о которых говорит Антон. Если они будут разрешены рынком там, в порядке саморегулирования или деловых традиций. Понимаете, если это почта корпорации, да? Если в документах, заключенных между работником и работодателем, в трудовом договоре, в регламентах корпорации, с которыми написано, ознакомился, написано, что это почта корпорации, что он имеет право ее использовать только для личных, для корпоративных дел, писать только деловые письма, да? И там же предусмотрено, то есть это не, она не является его почтой, да? То, знаете, вполне возможно, что эти письма можно приравнять к его бумажной переписке от имени корпорации. Ну, когда, например, заместитель, начальник какого-нибудь отдела, да, конечно, да, господи, точно. Там визируют их все, там еще письмо визируют, все его читают и визируют.
Возвращаясь к вашему совету, читайте договор всегда.
Не только читайте договор, и мой совет скорее, у меня два совета. Корпорациям нормально это оформлять, но чтобы не получить схожий иск от работника в данном случае, они его могут получить, если уж Google получил от гражданина просто. А вопрос к работникам, да, читайте, что вы подписываете, ну, если там, если вы ожидаете, исходя из того, что вы подписали, либо исходя из поведения корпорации, что она будет читать вашу переписку, пользуйтесь личной почтой.
Которую работник, работодатель читать не вправе.
Ну, конечно. Здесь полагаю, что не вправе, да. Все-таки личная почта есть личная почта.
Павла, наверное, поддержу, но только мне кажется, здесь немного все проще. Опять же, не надо ничего читать. Я не против чтения. Вот, но в данном случае это, понимаете, имейл, он просто звучит так страшно, да, немножко новое что-то. А это ведь то же самое орудие производства. Вот у вас вот, ну, вы сейчас надели наушники, они принадлежат Вести FM. Вы не можете взять их, воткнуть в свой плеер и пойти домой и слушать.
Как? Не могу.
Не можете?
Боже.
Придется перестать.
Сейчас срочно вынимаю, да.
То же самое, не знаю, отбойный молоток строитель не может принести домой. Понятно, что они это делают, но это все незаконно. Вот. Это то же самое электронная почта. Она не ваша, она работодателя. Естественно, он ее может читать, потому что не предполагается, что в этой электронной почте ведется какая-то частная переписка. Ага. Это ведется в этой почте только рабочая переписка.
Как если канцелярия.
Там, если там что-то личное, ну, это вообще человек занимается чем-то на работе-то.
То есть в этом смысле никаких претензий к работодателю быть не должно. Да? Хорошо, вот я хотя и не объявляла номер нашего смс-портала, но наши слушатели же его и так знают. Молодцы, 5533 на всякий случай. И пишут, значит, вот из Москвы. А мне кажется, что появление интернета, а следом и смартфонов, это одна большая подготовка к страшному суду. И еще одно. Опасность в том, что скоро в сети будет вся информация о человеке, и им проще манипулировать. Но тут вот как бы на мельницу Антона больше, конечно, наши слушатели льют воду, потому что ну, правда. Антон сказал о том, что прочитывание писем роботами только первый шаг. Да? И те, кто, ну, скажем, очень сильно боится и болен паранойей, и те, кто не болен паранойей, они могут тоже сказать, слушайте, я не хочу, чтобы обо мне знал что-то даже робот.
Не хочешь, не давай информацию.
Ну,
понимаете?
Тогда мы опять возвращаемся к тому, что я не должна пользоваться интернетом.
Вот, давайте обратимся к социальным сетям. Есть люди, которые пишут о себе все. Фамилию, имя, отчество. И я знаю даже один судебный спор, где парень пользовался социальной сетью, и там свои паспортные данные выложил, и там он нарушал интеллектуальные права. И, кстати, когда был судебный спор, привлекли к ответственности не социальную сеть, а его. Потому что он был идентифицирован. Идентифицирован пользователь. Ну, прям были паспортные данные. Вот такой пользователь, понимаете?
Это не пользователи.
А есть пользователи, которые хотят быть анонимными. Они вешают аватарку, картинку какую-нибудь, да, какого-нибудь персонажа берут и вешают. Они ставят никнейм, да, прозвище. И никак не признаются. Их можно вычислить только, ну, может быть, по IP-адресу, там, какими-то техническими вещами. А вот, знаете, любимый цвет, там, имя, и пол, возраст. Они могут указать хоть 100 лет возраст. Там, и, то есть, произвольные эти данные. Пожалуйста, не давайте,
и
если не хотите.
И даже,
чтобы вам таргетировали рекламу, понимаете?
И даже в этом случае должны быть границы. Человек имеет право быть забытым. Да, он сам
теперь
добровольно
уже,
написал в сети все о себе, в том числе паспорт, цвет, который ему нравится. Там. Но в какой-то момент он осознал, наверное, и скажет, что ж я делаю-то, ну-ка, удалить.
Угу.
А не удаляется. Вот у Facebook как раз была такая проблема. Они не удаляли, на самом деле.
А вот если, в офлайн перейти, который вы любите приводить примеры, из офлайна, конвертики, там, почта, скажите, вот если до интернета человек хотел бы быть забытым, вы бы в судебном порядке требовали изъятия тиража газеты, например?
Опять же, преимущество новых технологий. Так те письма можно было только
сжечь. Нет, я задал конкретный вопрос. Вы бы что, действительно требовали изъятия тиража? Ну, вот реально, насчет права быть забытым.
Я сейчас говорю именно о современных технологиях. Да, я написал о себе все, что там можно и не можно. Потом захотел удалить. Технически это возможно, я имею на это право. Почему компания не дает мне это?
Ну, теперь имеет,
человек
теперь закон
в Швейцарии
есть.
Подал в суд на компанию Facebook и добился того, что они удалили со своего сервера всю информацию о его аккаунте.
Но только после
суда. Против Гугла был суд в Европейском суде, правда, не по правам человека в Страсбурге, а в Брюсселе. Тоже дело касалось права быть забытым. Удалить все ссылки в поисковике с упоминанием вашего имени. Имеете право.
Но вообще сказать, что... мы спорим не о том. Мы должны говорить, знаете, о чем? О том, вот, о том, что не рассмотрел суд в этом деле. А именно... каким должно быть соглашение между пользователем и сервисом.
Соглашение осталось тем же самым.
Да, оно осталось тем же самым, суд не рассмотрел, ну, то есть суд должен рассмотреть вопрос, оно закону соответствует или нет. Угу. Потому что здесь сталкиваются две доктрины. Одна называется свобода, свобода договора.
Я бы так не говорил, что не рассмотрел.
Суд принял решение, что не соответствует.
Он рассмотрел.
Да.
Но там на этом не заострились.
Компания Google не застряла на этом внимание.
Да,
это уже их
на этом внимание.
Проблема. Ну, у них есть шанс.
Ну, смотрите, короче говоря, Антон выиграл это дело, и его можно с этим поздравить, это первое. Второе, Google не собирается менять пока своего соглашения и по-прежнему будет сканировать наши письма, да, это тоже факт. И третий вывод, который мы можем сделать из нашего разговора, это то, что действительно мы находимся в начале пути. И эти технологии, хотя мы уже с ними сжились и не представляем себя без них, но они только начинают развиваться. Сколько им там... Домену СУ 25 лет исполнилось на днях, да, а всему интернету, ну, сколько там, лет 35-40, да, и это на самом деле ничто. Поэтому будем надеяться, что, такие, конечно, надежды юноши питают, но тем не менее, что дальнейшее развитие будет идти больше в компромиссном ключе с пользователями, которые с удовольствием используют все эти возможности.
И хотелось бы, чтобы студенты, которые, может быть, нас сегодня слушают, занимались вот этими вопросами, которые еще не исследованы. Хватит уже писать дипломные работы на темы замусоленные, которые можно там списать где-то.
Окей, у нас время подошло к концу. Спасибо большое за участие в нашей программе и успех.
Спасибо.
До свидания.